Друзья, мы приветствуем вас у нас на подкаст «Откровенно о важном». Со мной Людмила Голубь.
Константин Мавринский и наш сегодняшний гость Вениамин Бальжик.
Благодать вам и мир.
Шалом, спасибо.
Ответственный пастырь за молодежное служение в американском объединении.
Добрый вечер, Вениамин. Спасибо, что вы пришли к нам. Я знаю, что вы очень-очень занятой человек, и мне очень интересно чуть-чуть больше о вас узнать. Для меня, я вас знаю как человека, который всегда проповедует, всегда очень серьезный, хотя у вас очень такой интересный подход, вы много интересных историй рассказываете. Но я бы хотела сегодня чуть-чуть больше узнать о вас, когда вы были в детстве. Like, каким вы были маленьким? Угу. Как ваша жизнь?
Ну, вообще,
началась?
Я родился в христианской семье, многодетной, второй у родителей. Старшая сестра, затем я. В целом у нас 7 детей у родителей. У меня 5 сестер и брат один, Петр. Родился я 3 июля. Это было летом 3 июля 1979 года. То есть в этом году мне исполнилось 43 года. Рос, как все мальчики. Мы жили в Одесской области. Город Болград, небольшой военный городок на границе с Молдавией. Отец мой, Петр Михайлович, он работал закройщиком, модельером, работал на дому. А в Советском Союзе это было очень редкое явление, когда кому-то разрешалось работать на дому. Он шил верхнюю одежду, я где-то ему помогал. Там я в школу ходил, музыкальную школу также. Затем мы переехали в Молдавию, когда мне исполнилось, в общем, когда я был подростком. Там мы прожили некоторое время, и в возрасте 23 года мы эмигрировали в США всей семьей. Но мне кажется, что до переезда в Америку я был немножко другим, более застенчивым, по крайней мере, мне так видится. Я стеснялся говорить. Как бы, ну, не так, как сегодня. Наверное, перемена места жительства сильно на меня повлияла. Я скажу, даже в духовном плане появилось желание проповедовать. Хотя обычно те, кто уезжал жить в Америку, относились как бы, ну, не совсем так, скажем, настороженно, да. Тем не менее, ну, так вот у меня сложилась судьба. В целом, я, слава Богу, я очень доволен. Ну, так вот, такая вот у нас семья. То есть я потомственный. ДВРовец, как говорят. Но покаялся, в 18 лет я принял крещение водное.
Какое у вас было самое великое достижение в детстве?
В детстве? Ну, такого, наверное, особого ничего не было. Разве то, что я отличался тем, что был левшой. Вы знаете, что в Советском Союзе не разрешали левой рукой писать в школе. Ну, переучивали. Но у меня была учительница, звали ее Мария Васильевна Митишова. Я потом уже, будучи в Америке, когда ездил на родину, я посещал ее. Хотя она была коммунисткой, такая советская женщина, она настаивала на то, чтобы я не был переучен на правую руку. И поэтому я был, наверное, единственным в школе, третьей школе города Болграда, который писал левой рукой. То есть я левша. Вот это, наверное, какая-то особенность. Мне кажется, что я немножко стеснялся этого, как бы немножко неординарный. Все правой рукой пишут, а я левой. Кстати, когда я пишу левой рукой, вот в тетради, я всегда пишу левой рукой всю жизнь. Я в тетради не могу правой рукой. Но на доске я пишу только правой, не могу левой. То есть, когда у меня поднимается рука, у меня левая перестает, начинает работать правая.
Интересно.
Поэтому, ну, наверное, многие заметили, когда я пишу на доске, я пишу правой. А когда я опускаю руку, у меня это перестает писать, начинает левая. Ну, как-то так вот.
Одновременно получается писать?
Нет, одновременно нет. Кстати, у меня был друг Вениамин, звали, он на 10 дней меня младше. Наши мамы обе были в роддоме и родили нас с разницей в 10 дней. Мы оба ходили в церковь, два Вениамина, два Баптиста. И мы с ним просидели 8 лет за одной партой. Да, у нас была общая тетрадка, я писал левой рукой, он правой, ну, ради экономии бумаги. Ну, такая вот примета, наверное, детства очень интересная была.
А любимый предмет в школе у вас был математика?
Вообще литература. Я любил читать и участвовал на местных конкурсах по чтению. Однажды даже я взял первое место. Такое произведение не совсем приятное. «Одиссея у циклопов» назывался. Там про одного человека с одним глазом. Ну, какая-то там литература странная, да. И я прочитал 365 слов в минуту. То есть одно слово за один день в год. Как бы 365 дней в году, а я 365 слов прочитал.
Вау.
Это такая вот символика была интересная. То есть я любил читать.
Я где-то слышала, что вы открыли Библию и начали считать, сколько в Библии стихов. Это правда?
Да, да. Я был подростком, и вообще я люблю считать. Мне нравятся цифры, а не буквы. Не, мне буквы тоже нравятся, но цифры как-то я очень люблю считать. Единственное, что я до сих пор не пересчитал, это своих пчел на пасеке. Никак не пересчитаю. А так, в общем-то, я люблю читать. Я даже за рулем люблю посчитать, сколько вагонов мимо проходящего поезда. Постоянно математика. И когда был подростком, от нечего делать, наверное, там никакой духовности не было, наверное. Нельзя связать это каким-то таким духовным, знаешь, вот что я хочу посчитать. Но я посчитал сначала, сколько глав в Библии, в синодальные. Затем считал, сколько слов, потом буквы считал. Кстати, без калькулятора. Тогда не было интернета, гугла не было. Мне было интересно, сколько же букв в этой книге. Но считал долго, долго считал. У меня целая тетрадка была. Ну, в общем, я посчитал. Я не претендовал на точность, потому что я не пересчитывал заново, чтобы убедиться в том, что я правильно пересчитал. Но так в целом.
И как люди реагировали на вас? Потому что, мне кажется, это очень... странно или нестандартно, что кто-то открыл Библию и начинаешь?
Люда, это я только сейчас стал об этом говорить. Я когда почитал, я об этом сильно никому не говорил. Потом я как бы уже... Это было, наверное, с чем-то ну, как бы личная такая увлеченность, что ли.
Потом сравнивали с Гуглом, если сходятся
да,
цифры?
Да, я сравнивал, но я не нашел только английскую, по-английски, а там же разница есть. Там какой-то человек в камере сидел и от нечего делать читал. Ну, в общем, я не сильно занимался поиском вопросом. Как бы не сильно интересно, прав я или нет. Главное, что я перечитал для себя лично и был очень аккуратен.
Вы очень интересны. Я никогда не слышала, что кто-то... Так, поэтому я подумала, что математика ваш любимый предмет. Иначе не могу представить, чтобы подросток или ребенок сел и начал считать. Так, в наше время, мне кажется, сложно заставить человека прочитать главу там, любой литературы или книги. А вы просто взяли, и вы настолько точные. Мне кажется,
да,
это
кстати,
очень
вот
удивительно.
Если бы людей звали по цифрам, а не по буквам... Кстати, у меня вопрос. А почему нас... зовут по буквам, а не по цифрам. Почему, Костя, я не могу назвать тебя 864-м человеком?
Потому что я не в тюрьме.
Ну, ты не в тюрьме, да, я слышал, что он такие вот. Но тем не менее, все равно. То есть, мне кажется, что если бы людей звали по цифрам, как-то я, наверное, бы легче запоминал. Там 1562-й брат поделится словом.
Очень интересно. Вы занимались спортом в детстве или вы просто читали, считали?
Нет, спортом я не занимался, хотя я сейчас люблю играть в футбол. У меня дома футбольное поле небольшое, у меня 9 детей, мальчики, девочки. Надо иметь что-то общее.
Кристал вратарь или...
Кристал, вот она на этой неделе немножко играла, стояла у ворот. Ну, так, в общем, пытается тоже, да.
Это
я вообще люблю бегать.
Мило.
Люблю бегать. С детьми я играю. Я не футболист.
Ну, вы легкой атлетикой не занимались.
Нет.
Но... А на велосипеде,
на
мне
велосипеде.
Кажется, у вас телосложение, как эти ходят в кафешки по утрам.
Cyclist.
Эти супердорогие велосипеды, костюмы. Вы никогда этим не увлекались?
Ну, во-первых, уже, наверное, не то время, чтобы этим заниматься. А там у меня был велосипед, у меня даже был мотоцикл. Я очень любил мотоцикл.
У вас был мотоцикл?
Да, да, несколько лет катался на мотоцикле, и перед уездом в Америку его украли. Вынесли из сарая, ну, мы даже догадывались, кто это сделал, но не стали. В общем, обычный мотоцикл, но я любил покататься на мотоцикле. Но это опасно в Америке.
Вы знаете, как сложила жизнь того подозреваемого?
Нет.
Мне интересно, что вы
говорили.
Он покаялся. И все, да.
Очень интересно.
А в вашем окружении были ли христиане, которым вы хотели подражать?
Да, конечно, всегда были. Я всегда так и понимал, что иметь перед собой людей, которым ты должен подражать в хорошем, они всегда должны быть, даже при выборе друзей. Да, там даже, где мы жили, где я принял крещение, в нашей церкви, наш руководитель молодежи, мне очень нравилось, как он проповедовал. Я тоже всегда хотел так проповедовать. Наш пастор церкви. Ну, как бы мне не все в нем нравилось. Наверное, как и во всех людях есть что-то, так скажем. Но в целом, ну, наверное, богобоязненность, отношение серьезное к жизни на меня это оказывало хорошее влияние. Ну и по приезду в США здесь тоже нашлись люди. Кстати, когда я переехал, у нас, ну, церковь большая, нужно было выбирать друзей. Я поставил себе цель выбрать таких друзей, которые на меня положительно влияли. Они есть, я сейчас не буду называть их имен, они живут в Америке. Большая половина из них, они рукоположенные служители, то есть братья. Хорош. То есть я знал свою немощь и знал, что мне надо некоторые вещи подтягивать. Поэтому я всегда даю совет молодым людям, чтобы они искали себе друзей таких, которые могли бы чуть подтянуть их. Но это нормально. А кто-то нас берет в друзья, чтобы себя подтянуть.
Вот
И это в целом.
вопрос такой, то есть тот руководитель молодежи повлиял на то, чтобы зажечь ваше желание
Да,
быть
да. Да,
молодежным
ну, например,
руководителем?
в нашей церкви не было больших таких ярких проповедников, но я точно помню, однажды он начал цикл проповеди. «Я по влечению Духа иду в Иерусалим», о том, как Господь влечет людей. И я помню такую фразу: «Братья и сестры, я в следующий раз продолжу эту тему». Для нашей деревенской церкви, как это было что-то новое, это начать проповедь, не закончить, и потом ее продолжить. Ну, вроде сегодня в современных условиях, как бы это уже кажется более-менее обыденным. Ну, в городе Сакраменто у нас проповедники, большой выбор. Но для нас там живущих это было на самом деле высотой определенной. Это оставило на меня, конечно, хорошее впечатление.
Еще такой вопрос. При каких обстоятельствах вы пришли ко Христу?
Да, если коротко, то получается, что, ну, я уже сказал, что сын верующих родителей, и мои первые буквы были прочитаны из Библии, и поэтому я вырос в церкви, каялся в детских лагерях, наверное, какая-то классика такая, знаете. Но у меня была одна проблема такая, не знаю, она насколько широко распространенная. Когда говорили о том, что нужно каяться, я не видел себя грешником. Ну, почему? У меня были свои аргументы. Ну, например, я не курил. Я пиво даже не пил. Никогда. Вот я помню, в школу мы ходили, ребята там дрались около туалета, я себе не позволял. Я не помню, чтобы у меня была девчонка, там, чтобы я с кем-то задружил. Ну и в целом, как мы телевизор, как говорят, телек не смотрели. То есть у нас родители воспитывали, и у меня как бы постоянно, а за что мне каяться? Я был прав до тех пор, пока я смотрел на других людей. И это было таким немножко затяжным периодом. Я как бы вида не подавал. Я ходил в церковь. Я иногда каялся, но это было, ну, как это не было осознанным таким вот. И когда мне однажды было 16 лет, у нас было молодежное общение на юге Молдавии, и был приглашен Евгений Никифорович Пушков, достаточно известный человек в братстве. Я прибыл на это молодежное, как всегда, с группой нашей молодежи. Я даже помню, что мое место было у прохода, примерно в середине зала было обычное молодежное, и кажется, ничего такого. Вот потом была проповедь, и вдруг впервые в жизни, вот мне 16 лет, Костя, да, вот произошло со мной то, чего не было раньше. Я вдруг увидел себя полным грешником. Это такое, ну как бы это не закажешь.
Это во время проповеди было или пения,
Нет,
или...
проповедь шла там, и вот какое-то озарение. Вот Господь просвещает всякого человека, да, то есть и Господь вот озарил мое сердце. И когда я увидел святость Божью, то понял, что я очень страшный грешник. То есть раньше я смотрел на людей и думал, что я хороший. И у меня были свои аргументы. И я был прав. Это не делал, то не делал, то не делал, то не делал. Я не обманывал сам себе. Я говорил, но когда я посмотрел на Бога глазами веры, то есть во время проповеди, я даже не помню, кто проповедовал. И потом был призыв, и я вышел на покаяние. Это было 16 лет. Такой, ну, я думаю, что в этот день я получил рождение свыше. То есть примерно вот такая вот раскладка. Я думаю, это проблема многих детей верующих родителей. Они считают себя хорошими людьми, на скрипках играют, в молодежных поездках. И, как правило, наша молодежь состоит из таких людей. И поэтому я стараюсь как бы замечать у молодежи, у некоторых такие вот некая самоправедность.
Как достучаться до сердец, если такая проблема?
То, ну, понимаешь, Костя, как бы и проповедовать надо, и беседовать, но не кровь и плоть открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах. Все-таки это откровение от Бога. Вот, как ни крути, ни верти, как бы это должно, it came from God, это должно быть просто от Бога. То есть Господь должен тебя просветить, Он должен открыть очи твоего сердца. Это не делает ни папа, ни мама, этого не закажешь. Но об этом нужно молиться.
Да.
Смотрите, Вениамин, я так перебью чуть-чуть. Вы, оказывается, с детства верующие, довольно в такой строгой семье воспитывались. И вы всю жизнь анализировали взрослых, которые вокруг вас были. Вы видели христиан разных. У меня вопрос к вам. Вы так как любите числа. Назовите мне три характеристики, которые абсолютно необходимы для христианина. Если это искренний христианин, какие три черты характера они должны иметь?
Люда, дело в том, что как бы вопрос очень обширный, и я скажу то, что вот сейчас из головы, да. Но, наверное, первое – это личное познание Бога. А вот первое послание Иоанна, очень мне нравится этот текст, заканчивается это послание таким словом. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного». И да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. В этом стихе, 20-м, три раза встречается слово «истинный Бог». Да познаем Бога истинного. Все-таки вот это стремление познания Бога истинного является очень важным в жизни христианина. Почему дальше Иоанн пишет «Дети, храните себя от идолов». О каких идолах, Костя, он говорит? Не об этих матрешках языческих, африканских. Идолопоклонство – это неверное познание Бога, не истинное. То есть, когда человек сам себе нарисовал Бога, который будет ему удобен, которым будет пользоваться в любой нужный момент, когда ему хочется, а когда не нужно, он его отвергает. И вот Иоанн пишет, да познаем Бога истинного, это истинный Бог, да будем в истинном Сыне Его. Так вот, познание истинного Бога, а Он нам открыт в Слове Божьем, это уже вторая мысль. Значит, познание Бога, вторая мысль, это ценность изучения Слова Божьего. Является на втором месте. То есть, как мы можем узнать истину? Откуда мы знаем Бога?
Через Слово.
То есть Бог и Слово – это единица. То есть это и есть Бог. Он открывает свой характер, свою любовь. Читая Слово Божие, я узнаю Его. Ну и третье здесь, ну, значит, познание Бога – это пребывание в Его Слове. И третье, наверное, это будет… как правильно сказать? Как? Жертвенность, да. Когда человек живет не для себя, а живет для Бога и для людей. То есть люби Бога и ближнего твоего, как самого себя. Вот, наверное, три вот эти вещи на сегодняшний момент для меня являются очень важными. Познание Бога, пребывание в Слове и жертвенная жизнь.
Вот жертвенная жизнь, мне кажется, очень практична, потому что, мне кажется, люди, которые ходят в церковь, они всегда слышат, надо читать Библию, надо читать Библию, да, это правильно, надо читать Библию, но о жертвенности, мне кажется, не так часто разговаривают. И я вспоминаю, есть стих в 1 Иоанна 3, 18, там говорится, что надо любить не словом и языком, но делом и истиной.
Да.
То есть, Вениамин, я думаю, вы относитесь к тем христианам, которые называются себя христианами, которые любят делом и истиной. Правильно?
Ну, со стороны виднее. По крайней мере, это хочется, и так стараемся с Божьей помощью жить. И да, конечно, много размышлений по этому поводу, живя в Соединенных Штатах, где есть очень много возможностей жить для себя. И условий для этого очень много, по крайней мере, в Америке.
А вашей, извините, вашей бытовой жизни, как вы проявляете жертвенную любовь к вашей супруге Кристал или к вашим детишкам? на практике.
Да, у нас 9 детей, дети у нас маленькие, такой период очень интересный. Старшей дочери 13 лет, младшему 1,5 годика. В общем, нам очень весело. Да, 5 мальчиков, 4 девочки. И как-то у нас дети так погодки. Мы дети очень любим. Мы принимаем всех детей от Бога. Господь нам их дает. Детки у нас здоровые.
Слава Богу.
Да, слава Богу. В общем, я очень доволен. Ну, как проявлять жертвенность? Стараюсь очень много уделять внимания жене и детям по возможности. Ну, я работаю на пасеке сам на себя. И я не каждый день на работе. Часто в поездках, по служению, ну и дома. Ну, по-разному проявляю любовь к жене, подарки дарю.
А какие подарки нравятся Кристал?
Кристал – мороженое.
А какое у Кристал любимое мороженое?
Знаешь, мне создалось такое впечатление, что она любит любое мороженое. Главное, чтобы оно было замерзшим. Ну, ванила, да. Там есть. В общем, она любит мороженое. Я к мороженому очень равнодушен, я могу его и не есть вообще. Мороженое дарю ей. Кстати, был у нас такой случай. Однажды мою жену пригласили на женскую конференцию в город Спокен. Это было впервые, когда моя жена поехала куда-то на служение без меня. И мы, я помню, мы едем в аэропорт со всеми детьми, я ее провожаю, у нас малышом, он был еще грудным. И она мне говорит: так, Веня, значит, завтра суббота, покормишь детей этим, в воскресенье этим. И спрашивают: а когда ты мне купил билет домой? Я говорю: на понедельник. Ой, так долго, а что я там буду делать? Я говорю: там друзья, пообщаюсь, отдохнешь. Но она не знала, что завтра я лечу туда же, это будет секрет.
Сюрприз.
Да, и в субботу у нас была пасторская конференция здесь, и я в костюме, в галстуке, все как полагается, там служение, и после этого уехал в аэропорт. Но я не буду рассказывать всю, это все
нет,
как там было.
Нет, расскажите, Вениамин, нам интересно.
В общем, мой друг встречает ее в аэропорту, привозит к моему другу, она у него дома живет, и хозяйка этого дома готовит ужин, и сказала моей жене, что у нас будут гости в 8 часов, потом ужин будет в 8. Она спрашивает: а кто будут эти гости? Я их знаю, он говорит: да, конечно, знаешь, это я. И в общем, представляешь, мы говорим, темно, 8 часов вечера. Вот, и в общем, такая встреча, она была просто обескуражена. Она даже вообще не догадалась, а я с тещей своей договорился, Сьюзен Кларк, да, что она будет сидеть с детьми, с тестем. Ну и всю переписку там, чтобы дети там не унюхали, там что-нибудь такое, знаете, да, что я там куда-то лечу. Дети даже об этом не знали.
Даже они бы проговорились.
То есть мы смогли выдержать этот секрет. Ну, такой как бы подарок для нее. Она мне говорит, что, наверное, это было самое яркое в ее жизни, когда, то есть этим подарком был сам я лично. Ну, такие вот вещи иногда делаю, там духи там могу привезти. Вот
а какой ее любимый аромат?
Наверное, жасмин. Вот, в Минске был, специально духи заказывал. Ну, в общем, это немножко требует времени, финансовых этих вот, ну, любовь
к
жене,
да. Ради любимой жены, как
да.
Же?
У нас дома домашняя школа, поэтому вот сегодня я просидел в школе, дал ей возможность, чтобы она занималась тем, что она хочет. Я с детьми просидел, ну, уроками.
То есть вы сами преподаете?
Да, мы сами преподаем, да, у нас 7 студентов, 7 школьников.
То есть сегодня были
сегодня была школа
учителем.
С 10 часов, да, я директор школы. Да.
Отлично.
Сам
хожу
на родительские, сам себя ругаю, сам себя хвалю. Ну, а такая жизнь, конечно, немножко интересная, разнообразная, творческая. Ну, так вот. Стараемся жить для других. Ну, жена у меня с пациентами, вы знаете, клиника дома, каждый день люди. Конечно, это требует определенного морального такого напряжения. Вечером, когда надо уже спать, кто-то приехал, кого-то подлечить. Мы никогда не жаловались на это. Слава Богу, что есть чем мы можем послужить другим людям.
Да.
Ну, она как медик, у людей есть проблемы всегда. Здоровый имеет нужду во враче, как написано. Поэтому у нас каждый день люди.
Мне кажется, удивительно, что вы находите время проводить с детками, потому что вы в служении. Мне кажется, работа служителя вашего уровня очень много времени, очень много проблем. Я могу так полагать, у ней много пациентов, и вы при этом всем находите время для ваших детей, потому что, мне кажется, к сожалению, многие родители упускают это время с детками, особенно когда они растут, подходят к этому подростковому периоду. И вы сказали, что у вашему старшему ребенку уже 13 лет.
Девочки.
Девочки.
Тавифа, да. Ей 13 yeah. лет, они стараются помогать.
Уже teenagers, какие-то
да,
нюансы.
Да, у нас пока
как
нет большого опыта с подростками, как бы у нас только начинается. Но в целом, да, Костя, я скажу как. Мне очень интересно это дело. Вот внутренне как бы, ну как, я знаю, что много трудностей, много опасностей. В то же самое время некая такая интрига, там, дети-подростках, ой, когда они будут уже в молодежи. Или из-за того, что я уже 20 лет с молодежью, и мне нравится этот возраст, что я уже жду, когда мои дети будут в молодежи. Не, я сейчас доволен, пока они маленькие, лазят, ползают, бегают. В общем, пасека своя такая домашняя, да. Но в то же самое время, как бы вот это вот развитие, даже еще, знаете как, у нас же дети почти все погодки. Я как-то жене говорю, Кристал, ты представляешь, что будет у нас дома в 2031 году, если Господь позволит? Это будет, как у нас будет полный дом молодежи. Там Тавифе 22, Марку 21, Бену 19, Саре 18, у нас же все подгоны. Говорю, это полный дом молодежи.
Это будет весело. Особенно мне удалось один раз побывать у вас на вашем property много лет назад. Я не знаю, где там что-то поменялось, но я была просто в шоке от этой красной barn, сарайчики.
Школы, да. Этот...
Ну, как классический американский красный этот...
Old school, старый, да.
Old school barn, и это у вас schoolhouse, и заходишь, как будто ты попал, я не знаю, Tales of Avonlea, эти древние, ну, не древние, но старомодные... фильмы за ту жизнь, как в школу ходили, один учитель учит всех детей, после школы этот колокольчик, потом они все уходят. И у вас это такое... У вас курочки тоже бегают?
Курочки,
козочки.
Хозяйство, овечки у нас, гуси, голуби,
следующим
индюки.
Следующим выезд...
Да, это... Вообще, это такой стиль жизни. Нам нравится. И моей жене в этом плане мы с ней очень одинаковы.
А чья это была вообще идея?
Нас обоих. То есть, как бы я подал, она говорит, подхватил, потом она что-то добавила, я подхватил. То есть в этом плане мы с ней думаем одинаково. Вообще это удивительно. Американка, я туда приехал, и как-то вот в основных принципах, вообще во взгляде на жизнь мы так думаем одинаково.
На одной волне.
На одной волне, да. Нам нравится такой старый у нас. У нас девочки ходят в таких длинных платьях. Именно платьях. У нас швейная мастерская, там они понемножку шьют, Тавифа. Ее звать Тавифа.
Wow.
Потом она шьет. Я говорю, либо поменяем имя, либо садись за машинку швейную. Да? Wow. Мы ей построили отдельно швейную мастерскую, она понемножку шьет.
Она шьет для других братьев и сестер тоже? Или...
В ней магазинчик свой есть?
Для своих сестер тоже шьет.
Oh, like Etsy page, я хочу купить,
да,
поддерживать
малый
бизнес.
Там нет
бизнес.
Чего-то такого особенного, но понемножку она шьет. Ну, так вот, то есть дети наши дома рождаются, мы их дома учим.
И тут Вениамин достает ее изделие. Вы сможете сегодня приобрести по акционной... Ну, дети, вы, извините, я перебила, дома рождаются?
Дети
все
у нас
9?
Нет, первые трое у нас появились в частных больницах, то есть, а потом получилось так, мы ожидали рождения четвертого ребенка, и я был в России. Когда я приехал, ребенок уже был рожден, ему, по-моему, уже было 2 недели. Если я не ошибаюсь. Там немножко получилась такая немножко не от нас зависящая ситуация, что я приехал, а у нас уже девочка, как я говорю, уже на велосипеде катается. Ну, моя жена назвала ее Сарой, родила дома, потому что мне некому было отвезти, наверное, в больницу, не знаю. Ну и в целом, потом, после этого, у нас все дети стали появляться дома.
Поняли, что не так все страшно.
Да, не, да, midwives, то есть медсестры приходят, акушерки, ну это целое, да.
Но у нее была акушерка?
Да, конечно.
Oh, I was like,
да, да,
ужас.
Акушерка. Там, ну, это в Америке достаточно распространено, за это дело нужно платить. Поэтому дети у нас появляются дома, мы их дома учим, огород, ферма, животные, потому что домашнее обучение, оно предполагает домашнюю работу, потому что дети целый день дома.
Yeah.
Поэтому футбольное поле, yeah.
Кстати, тогда вопрос такой, как вы внушаете детям от, ну, к труду готовиться, то есть к взрослой жизни?
У них нет выбора с таким папой.
Ну, во-первых, не, Костя, у нас как, это не то, что дети работают. Вот вчера мы работали вместе на ферме, мы вычищали там, я был вместе с ними. Дети не будут работать, если они не увидят папу. То есть мы стараемся делать так, чтобы это была семейная работа. Не просто там дети где-то отдельно.
Молодцы.
Это должен быть какой-то собирательный момент, где мы можем не искусственно пообщаться. Обычно как? Если ты садишь ребенка и начинаешь, ну давай мы сейчас поговорим, ребенок замыкается. Если ты работаешь и разговариваешь, он начинает рассказывать те вещи, которые официально никогда не расскажет. Это такая психология, то есть как бы эти вещи нужно учитывать. И потом, когда ты вместе с ребенком работаешь в огороде, на хозяйстве, это располагает ребенка к тому, чтобы с тобой пообщаться. Ты можешь просто о чем-то поговорить, ты можешь пошутить, ты можешь внезапно задать какой-то серьезный вопрос. Ребенок раз тебе отвечает с лопатой в руке. Он-то не предполагает, что папа сейчас какой-то строгий, там, он же. То есть это просто восприятие жизни такое. Поэтому стараемся детей приучать к работе, потому что дети должны уметь работать, и они и образование должны иметь, и работать не бояться, и в огороде копать, и чтобы не были белоручками, как говорится.
Я вчера буквально взял с собой племянника своего, и мы рвали плоды from pecan tree, знаешь, орешки. И у нас буквально произошел такой очень хороший разговор, можно сказать, открытый. Пока мы рвали их, на лестнице рвали эти орешки, мы, получается, общались так, иногда паузы были, они не то, что там awkward были или что. И мы так хорошо пообщались, я так подумал, вообще в работе как классно общаться, как бы. Это не то, что там сели строго, так давай, рассказывай, что там, как дела, что у тебя за проблемы. А так в работе это интересно.
Вообще, Костя, мы стараемся жить по распорядку дня из-за того, что у нас школа, потому что без этого невозможно управлять. Когда дети уходят в обычную школу, прям public school, да, там, или автобус за ними, там тобою руководят, то есть ты не можешь опоздать. Но когда ты дома, ты должен сам руководить. Например, сегодня там к нам заехали гости так на короткое время. Уже 10 часов утра надо начинать школу. И я вот чувствую, имею интерес с гостями пообщаться. Но они как бы не в гости официально приехали, заехали там по одному делу. Они беженцы, да. А с другой стороны, я понимаю, что надо в школу делать. И если я сейчас делаю им каникулы, я имею право. И дети будут рады, что папа не это. И поэтому здесь самоконтроль, дисциплина самих родителей.
У вас часто так происходит. Дети вообще-то сегодня школа отменяется.
Например, я приехал с поездки. У нас утром планерка. Молитвенный час, планерка, мы рассуждаем о предстоящем дне. Наши дети учатся дома.
То есть, сколько время планерка?
Во сколько?
Да.
У нас планерка в 9 часов утра. В 7 часов утра у нас подъем, так я могу даже сказать, в целом, в 7 утра подъем, дети встают, и у них, у каждого своя обязанность есть. У нас 3 спальных комнаты для детей, и я проверяю комнаты. Это когда я дома. Я сейчас рассказываю, когда я дома. Когда меня нет, там жена у нее чуть-чуть по-другому немножко работает. Я проверяю комнаты детей. Кровати должны быть заправлены. Дети должны почистить зубы, расчесаться. И старшие девочки расчесывают младших. У каждого своя ответственность. И в 7:45 мы на завтрак идем. И
Они тоже сами завтрак готовят?
Готовит завтрак моя жена, пока они там все готовятся. И потом у нас молитвенный час начинается в 8:15. Но утром за эти 45 минут они должны каждый прочитать Библию по 15 минут. Я говорю о взрослых. Они по 15 минут.
До Сары.
Да. Тавифа, Марк, Веня, Сара и Вильям читают. Уже Илия. Ей 5 лет. Она уже понемногу, не 15 минут, но 5 минут она читает. По-русски они читают Библию. Потом в 8:15 у нас начинается молитвенный час. Значит, у нас fireplace, это моя комната, мой офис. И доска. Маркеры. И мы проводим уроки. Я провожу библейские уроки. Сегодня я проводил книгу «Псалтырь». Мы изучаем «Псалтырь». Это 196-й урок, как мы начали с бытия. Это уже второй круг молитвенных часов. То есть мы однажды уже Библию прошли, теперь уже второй раз.
Полностью Библию прошли.
Да, но более подробно, учитывая то, что дети повзрослее. Вот. У младших там чуть другое задание. И это у нас проходит около 30 минут. Значит, что в это время происходит? У нас и изучение Библии, и то, что я пишу на доске, и у них тетрадки, они все списывают, это еще урок русского языка.
Это всё утром?
Да, когда я в школе учился, у меня хорошее правописание было, я с буквами ориентируюсь, да. И это сразу русский язык. Spell, как говорят, да, то есть. Поэтому мои дети не ходят в доме у нас в собрании в русскую школу. Я считаю, что я должен детей научить русскому языку, как отец. А то у нас бывает так, со стороны кто-то должен научить. Мы родители, мы их родили, мы должны их учить этому.
А вы проводите вместе с детьми, делаете как собрание свое?
Да, иногда мы делаем, иногда мы делаем. Ну и, в общем, значит, у нас молитвенный час, потом после этого, значит, мы поем, молимся, и у нас планерка. Что значит планерка? Значит, с 12 лет ребенок уже выходит из графика дежурства. Это очень интересный момент, это не мы придумали, так евреи делают. До 12 лет ребенок участвует в системе дежурства. У нас есть своя система по неделям. Это три направления – стирка, уборка и кухня. И у них идет rotation, они меняются. Каждое воскресенье в первые дни недели у них идет пересменка. Младшие помогают старшим. Это все у нас расписано, они все знают, кто он, каждый на своем участке.
Добровольно?
Ну, добровольно, принудительно. То есть, как бы, ну, знаешь как, понятно, как дети, не всегда хочется, но, ну, как бы, это наш семейный устав, это наша традиция. То есть, дети должны уметь, мы не нагружаем, это минимум, ребенок должен уметь. Постирать должен уметь, убрать со стола, подмести пол. Некоторым кажется, что там дети там, кто знает. Это обычный минимальный уровень, который должен делать ребенок. Ну и потом у нас, значит, планерка, и в 10 часов у нас школа. Ну, в общем, дальше у нас музыкальная школа, там, в общем, игра в футбол, дежурство в обед, вечером. У моей жены пациенты, как правило, с 2 часов дня. Ну, а вечером уже где собрание, где как. Примерно вот так вот, то есть...
Вы музыку тоже преподаете? Вы умеете?
Нет, нет, к нам учителя приезжают, и на некоторые уроки мы возим. Скрипка, труба, аккордеон. На аккордеонах я сам учу.
Класс.
Да. Вот так вот поем, мы не сильные музыканты, не я, не моя жена.
Ой, я вас умоляю.
Да не-не-не.
Семейный ансамбль.
Все очень просто. Главное, чтобы дети умели аккомпанировать, чтобы они умели петь и славили Бога. В простой обстановке, без всяких там...
Пафоса.
Да, обычно.
Молодцы. Я хотела маленький вопрос задать. Вот вы сказали, в 23 года, когда вы приехали, вы осознанно, зная свои недостатки, решили, я должен себя окружить хорошими друзьями. И, к сожалению, я думаю, так как вы работаете с молодежью уже, вы сказали, 20 лет, очень часто замечается, как худые сообщества развращают добрые нравы. Как вы планируете, как отец? Потому что я вижу, вы очень активный папа. Иногда замечаешь отцов, которые махают рукой. А вы очень активный папа. Вы планируете также проявлять какую-то активность в выборе их друзей? У них есть друзья или они друг с другом друзья, и они ни с кем больше не дружат?
Ну, Люда, смотри, в данном случае я говорю только до 13 лет, потому что сейчас говорить то, чего мы не пережили, как бы у меня нет морального... Я это прекрасно понимаю. Вот. Ну, представление о том, как это должно работать, оно у нас должно быть как у родителей. По крайней мере, мы должны знать, чему их учить. Ну, во-первых, мы стремимся к тому, чтобы наши дети в кругу нашей семьи были хорошими друзьями. Это первое. То есть это объединяет семью как одно целое. Они должны ценить друг друга, они должны уважать друг друга. Вот это первое, что мы бы очень хотели. И отношение к родителям, чтобы у них были родители как друзья. Это внутренняя наша аудитория, в которой дети развиваются. Ну, а потом уже... Друзья, ну, у нас есть такое правило в семье. Мы детей не отпускаем на дни рождения к чужим людям. Это наше... У нас для этого есть...
Чужие люди.
Ну, как... чужие люди имеется в виду не в нашей семье. Ну, имеется кто-то в виду... Это могут быть наши церкви, но не... Ну, не из нашей семьи.
Не родственники.
Не родственники, скажем так, да. Но мы за то, чтобы к нам... У нас просто очень часто люди бывают. И наши дети социально очень много общаются. То есть они social... У нас каждый день пациенты... Ну, приехала мама, пока там у моей жены на приеме, трое детей бегают по двору. Понятно, наши дети с ним бегают. То есть мы живем на Риолинге, у нас на одной улице много племянников, двоюродных, у нас постоянно пациенты, у нас постоянно молодежь, у меня очень много знакомых. И поэтому я вижу, что в плане общения... чтобы дети от семьи не переключились на посторонних. Поэтому мы где-то чуть искусственно лимитируем. Потому что им хватает общения. Они не как в тип... они не тепличные. Даже находясь дома на домашнем обучении. Вот как бы, то есть мы стараемся за этим делом как бы следить, чтобы дети не вышли как бы из зоны влияния. Поэтому, если мы детей не отпускаем на дни рождения и слишком не мотивируем их на то, чтобы они где-то пропадали, это не потому, что мы хотим их ограничить в плане общения, а они имеют достаточно общения. Просто это слишком много будет, и потом...
И растраты тоже, я могу только представить.
Это и растраты, да.
Я же тебе только давал, выбирай только один друг в год. И ты сам будешь готовить подарок своими ручками.
Да, да, да.
Морковку иди собери в огороде. Очень интересно. Вы планируете детей оставить на этом режиме обучения homeschooling до 12 класса?
До 12 high school, да. Мы хотим, как бы, чтобы они уже от домашнего обучения шли в колледж.
Дальше.
Дальше в колледж. Наш. То есть наша задача дать детям не бумагу, вы знаете, в Америке тут не бумага главное, а знания. Поэтому...
А вы как-то выбираете направление, на кого
да,
они учатся?
Да, Костя, да, интересно, что домашнее... Это целый семинар, тут об этом можно долго, я только так тезисно скажу. Yeah, значит, yeah. Домашнее обучение, оно предполагает выбор профессии, начиная, по-моему, с 4 или 5 класса. То есть, когда ребенку исполняется 12 лет, мы, как родители, должны более-менее определить, кем он будет по профессии, какие у него интересы. Кстати, в домашнем обучении это легко, легче наблюдать, чем когда ребенок где-то учится.
Да.
Поэтому потом мы выбираем только те предметы, чтобы он шел на профессию. Не все по чуть-чуть, 15 профессий, 15 предметов и толком ничего. Ты... И дальше, чтобы ребенок сразу шел. Ну, у нас вот Авифа, Марк, мы уже видим, куда даже Саре, ей сколько у нас, 10 лет. Да, мы уже видим, что ее на медицину тянет. Там, то есть
Тавифу?
Уже жена... Нет, Сару.
Сару.
Тавифу больше на учителя, Марк больше на инженерство, там уже что-то строит. То есть надо наблюдать.
Вы эту идею взяли от евреев?
Да, есть американцы, да, у которых методика есть, они, да. Моя жена очень много знает.
А распространяете ли вы эту информацию
да,
как бы,
прямо
членам
сейчас.
Церкви?
Да, прямо сейчас.
Нет, членам церкви как бы делитесь?
Да, мы делимся так в личной беседе, так из-за кафедры это все не скажешь, там нужно проповедовать о Боге. А так, да, когда спрашивают. Костя, у нас не все получается. У нас тоже есть свои минусы, но, по крайней мере, мы знаем direction, мы знаем, куда идти. Это уже радует. Бывает, когда человек даже не знает, чем заниматься.
Мне нравится, Вениамин, что вы при вашем статусе, как вы являетесь служителем, вы тоже осознаете, что у вас есть недостатки. То есть для простых людей, как я, это очень так интересно и чуть-чуть шок видеть, что служители тоже осознают, что они несовершенные.
Да, да, и в некоторых областях...
Какой-то стереотип. Есть.
В некоторых областях как бы такая низкая самооценка, и ты это осознаешь, и надо работать над собой. Просто удивляюще, вот мне 43 года, вот по некоторым деталям, как бы понимаешь, что надо развиваться, главное не лениться работать над собой, над своим характером, не бояться принимать решения, потому что это проблема низкой самооценки. Я не могу, у меня не получится, это сильно тормозит развитие человека и семей. Ну, например, сейчас вот предложить домашнюю школу. Да не знаю как, да я не могу. Вообще это неправильно. Да, я понимаю, что бывают серьезные причины, когда человек не может делать то или то. Я это прекрасно понимаю. Это вопрос здоровья крайне там плохого. В то же самое время я понимаю, что... Ну, я этим путем шел и где-то иду. Ну, например, когда мне жена предложила детей дома учить на домашней школе, я как истинно советский человек, у которого была Мария Васильевна, для меня это была дикость. Как это идти дома учить? То есть я-то умом понимал, что это что-то прекрасно, когда ты сам это... Но я сам себе признался, знаете, в чем? В том, что проблема не в домашней школе, а в том, что я не хочу работать над собой и менять свой стиль жизни. Я хочу жить как все. А что там? Я чувствую, что там... Ну как...
Очень большая ответственность.
Это большая ответственность, но надо через себя переступить. Да, я буду, у нас получится, и мы будем этим путем идти. А это постоянно нужно развиваться, это нужно постоянно творчество принимать, надо не лениться, читать, как минимум, да, что-то.
Плюс, если вы столько времени проводите с вашими, детками, они вас видят во всех обстоятельствах жизни. Если вы тут говорите одно... А дома с лопатой совсем другой.
Да,
или там в школе. Ты как руку держишь, или ты как сидишь. И они это все видят.
Раздражение, досада. Откуда вы такие взялись, да, как бы, а там, а где-то рождение проповедуешь, надо всех детей принимать, как бы, вот этот момент, да, ну, знаешь, как детей-то родить одну, а дальше что с ними делать?
Да.
Вот.
Бывает, что дети достают. Ну,
да,
прям,
да, я полагаюсь на милость Божию, что Господь снисходит к нам. Вот, но надо работать над собой. Плод духа — это воздержание. Кости все равно, как бы, благодать Божия, она должна работать в нашей жизни.
Вениамин, я очень благодарю вас, что вы столько внимания уделили касательно вашей семьи. Я бы хотела чуть-чуть перейти к церковным вопросам, если можно. Вот вы сколько лет служитель? 20 лет, да? Вы именно в молодежи. А сколько лет вы проповедуете?
20 лет.
20 лет. Вот сейчас будет 20 лет, почти 20 лет, как я стал проповедовать. И столько же времени я стал заниматься самолетом. Нет, вот после Нового года будет.
Окей.
Я 12 февраля прилетел в Америку и почти сразу в церкви нашей на Астории начал проповедовать, да. А рукоположили меня через 2 года после свадьбы, то есть 12 лет назад. Рукоположили, то есть получается, что я начал служить словом в церкви, мне тоже поручили молодежь, и женившись, я продолжил работу с молодежью, и через 2 года меня рукоположили. Как бы на благовестника по title, как говорят, да, ну, а так по факту молодежный пастор. То есть я работаю с молодежью, служу
Значит,
молодежи.
За эти, ну, за это время вы многое увидели, многое повидали. Вот представьте себе такой сценарий. Пришел человек в церковь впервые, особенно сейчас много приезжают с Украины, с России. И раз пришел, и больше человека ты не видишь. Или наоборот, вот эти подростки, дети, подростки, потом молодежь. 18 лет стукнуло, или 21, и испарился ребенок, мы больше не видим их. Почему вы думаете, если, опять же, к числам вернуться, какие 3 причины вы бы сказали, какие 3 характеристики мы видим в членах церкви, которые могут оттолкнуть вот этих прихожан или же наших детей, молодежь, подростков?
Спасибо за вопрос. Очень интересный, правильный вопрос. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами были. На этот вопрос я отвечу в следующий раз. Спасибо за внимание. Благословений.